Эндрю Мюррей. Дух Христа. Глава 21. Святой Дух и совесть. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Римлянам 9.1. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Римлянам 8.16. Высшая слава Бога – это Его святость, в силу которой он ненавидит и уничтожает зло, а также любит и творит добро. В человеке совесть выполняет ту же работу. Она осуждает грех и одобряет добро. Совесть – это остатки образа Божьего в человеке, ближайшее приближение к Божественному в нем, хранитель Божьей чести среди разрушений грехопадения. Как следствие, Божья работа по искуплению всегда должна начинаться с совести. Дух Божий – это дух Его святости. Совесть – это искра божественной святости. Гармония между работой Святого Духа в человеке, обновляющей и освящающей его, и работой совести является наиболее личной и существенной. Верующий, который хотел бы исполниться Святым Духом, и в полной мере ощутить благословение, которое он может дать, должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы уступить совести место и честь, которые ей принадлежат. Верность совести – это первый шаг на пути восстановления святости Божьей. Интенсивная добросовестность будет основой и характеристикой истинной духовности. Поскольку это работа совести – свидетельствовать о том, что мы правы по отношению к нашему чувству долга и по отношению к Богу, и работа Духа свидетельствовать о принятии Богом нашей веры во Христа и нашего послушания Ему. Свидетельство Духа и совести будет, по мере продвижения в христианской жизни, становиться все более идентичным. Мы почувствуем необходимость и блаженство сказать вместе с Павлом в отношении всего нашего поведения. Моя совесть также свидетельствует мне в Святом Духе. Совесть можно сравнить с окном комнаты, через которое проникает небесный свет, и через которое мы можем выглянуть наружу и увидеть небо, со всем, на что падает его свет. Сердце – это комната, в которой обитает наша жизнь, наше эго или душа, с ее силами и привязанностями. На стенах этой комнаты написан «Закон Божий». Даже у язычников он все еще частично разборчив, хотя печально затемнен и испорчен. В верующем закон написан заново Духом Святым, буквами света, которые часто поначалу лишь тусклы, но становятся яснее и светятся ярче, когда они свободно подвергаются действию внешнего света. С каждым грехом, который я делаю, свет, который сияет внутри, делает его явным и осуждает его. Если грех не исповедан и не оставлен, пятно остается, совесть оскверняется, потому что разум отказался от учения света. Прочитайте Титу 1.15. Итак, с одним грехом за другим окно становится все темнее и темнее, пока свет совсем не перестанет пробиваться. И христианин может грешить спокойно, совестью в значительной степени ослабленной и бесчувственной. В своей работе обновления Дух Святой не создает новых способностей. Он обновляет и освящает те, которые уже существуют. Совесть – это работа Духа Бога Творца. Первая забота Бога, Духа Искупителя, состоит в том, чтобы восстановить то, что осквернил грех. Только восстанавливая совесть к полному и здоровому действию и открывая в ней чудесную благодать Христа, Духа, свидетельствующего с нашим Духом, Он позволяет верующему жить в полном свете Божьего благоволения. Именно когда окно сердца, обращенное к небесам, очищается и поддерживается в чистоте, мы можем ходить во свете. Работа Духа над совестью является тройственной. Через совесть Дух вызывает свет Божьего святого закона, чтобы сиять в сердце. В комнате могут быть задернуты шторы и даже закрыты ставни, но это не может помешать вспышке молнии время от времени озарять темноту. Совесть может быть настолько запятнана грехом и иссушена, что сильный человек внутри пребывает в совершенном покое. Когда молния Синая пронзает сердце, совесть пробуждается и сразу же готова признать и поддержать осуждение. И законы Евангелия с их призывом к покаянию и осуждением греха взывают к совести. И только после того, как совесть скажет «Аминь» обвинению в преступлении неверия, освобождение может действительно прийти. Именно через совесть Дух также заставляет сиять свет милосердия. Когда на окнах дома появляются пятна, их нужно отмыть. Насколько больше кровь Христа очистит нашу совесть? Вся цель драгоценной крови Христа состоит в том, чтобы достичь совести, заставить замолчать ее обвинения и очистить ее, пока она не засвидетельствует, что всякое пятно удалено и любовь Отца во Христе в незамутненном сиянии струится в мою душу. Сердце, очищенное от порочной совести, не имеющее более сознания греха, прочитайте Евреям 9:14, также 10 глава 2-22 стихи. Все это должно быть привилегией каждого христианина. Это становится таковым, когда совесть учится говорить «Аминь» Божьему посланию о силе крови Иисуса. Совесть, очищенная кровью, должна поддерживаться в чистоте путем хождения в послушании веры, освещаемая светом Божьего благоволения. В ответ на обещание пребывающего в нас Духа и его обязательство руководить во всей Божьей воле, совесть тоже должна сказать «Аминь» и засвидетельствовать, что он это делает. Верующий призван ходить в смиренной нежности и бдительности, чтобы ни в чем, даже в малейшем, совесть не обвинила его в том, что он не сделал того, что считал правильным, или сделал то, что было не по вере. Он может быть удовлетворен ничем иным, как радостным свидетельством апостола Павла. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». Сравните 2 Коринфянам 1:12 и Деяния 23:1, 24:16, 2 Тимофею 1:3. Давайте хорошо запомним эти слова. «Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей». Подобно тому, как окно поддерживается чистым и светлым благодаря нашему пребыванию в свете, мы можем иметь общение с Отцом и Сыном. Любовь небес сияет безоблачно, а наша любовь растет в детской доверчивости. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Поддержание доброй совести по отношению к Богу изо дня в день имеет важное значение для жизни веры. Верующий должен стремиться ни к чему меньшему, чем это, и должен быть этим удовлетворен. Он может быть уверен, что это в пределах его досягаемости. Верующие в Ветхом Завете верой имели свидетельство о том, что они угодили Богу. Евреям 11:4, 5, 6 и 39 стих. В Новом Завете это поставлено перед нами не только как повеление, которому нужно повиноваться, но и как благодать, которую должен совершить сам Бог. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа». Прочитайте тексты Колоссянам 1 глава, 10 и 11 стихи, 2 Фессалоникийцам 1:11, 1 Фессалоникийцам 4:1, Евреям 12:28 и 13:21. Чем больше мы ищем этого свидетельства совести о том, что мы делаем то, что угодно Богу, тем больше мы будем чувствовать свободу при каждой неудаче, которая удивляет нас, сразу же смотреть на кровь, которая всегда очищает, и тем сильнее будет наша уверенность в том, что внутренняя греховность и все ее действия, которые нам пока неизвестны, тоже покрыты этой кровью. Кровь, окропившая совесть, пребывает и действует там в силе вечной жизни, которая не знает перерыва, и также неизменного священства, которое полностью спасает. И если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Причина слабости нашей веры кроется ни в чем ином, как в отсутствии чистой совести. Обратите внимание, как тесно Павел соединяет их в первом послании Тимофею. Любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Сохраняя веру и добрую совесть, которую отвергнув, некоторые потерпели кораблекрушение в вере. И вот еще особенно. Хранящий таинство веры в чистой совести. Совесть – это вместилище веры. Тот, кто хочет укрепиться в вере и иметь дерзновение перед Богом, должен знать, что он угождает ему. Иисус сказал наиболее ясно, что именно для тех, кто любит его и соблюдает его заповеди, предназначено обетование Духа с обитанием Отца и Сына и пребыванием в его любви и силой в молитве. Как мы можем уверенно заявлять об этих обещаниях, если в детской простоте наша совесть не может засвидетельствовать, что мы выполняем ее условия? О, прежде чем церковь сможет подняться на высоту своего святого призвания ходатая и заявить, что эти безграничные обетования действительно находятся в пределах ее досягаемости, верующим придется приблизиться к своему Отцу, прославляя, подобно Павлу, в свидетельстве своей совести, что по милости Божьей они ходят в святости и благочестивой искренности. Нужно будет увидеть, что это глубочайшее смирение приносит наибольшую славу свободной благодати Божьей. Отказаться от человеческих представлений о том, чего мы можем достичь, и принять заявление Бога о том, чего Он желает и обещает, как единственный стандарт того, кем мы должны быть. И как достичь этой благословенной жизни, в которой мы можем ежедневно взывать к Богу и людям вместе с Павлом? Я говорю истину во Христе, моя совесть свидетельствует мне в Святом Духе. Первый шаг таков. Очень низко склонитесь перед упреками совести. Не довольствуйтесь общим признанием того, что здесь много неправильного. Остерегайтесь смешивать действительное прегрешение с невольными действиями греховной природы. Если последние должны быть побеждены и умерщвлены пребывающим в нас Духом, Римлянам 8:13, то вы должны сначала разобраться с первым. Начните с какого-нибудь одного греха и дайте совести время в молчаливой покорности и унижении обличить и осудить этот грех. Скажите своему Отцу, что в этом одном вы по Его милости будете повиноваться. Примите заново чудесное предложение Христа полностью завладеть вашим сердцем и пребывать в вас как Господь и Хранитель. Доверьтесь Ему через Его Святого Духа, чтобы Он это сделал, даже когда вы чувствуете себя слабым и беспомощным. Помните, что послушание, принятие и соблюдение слов Христа в вашей воле и жизни – это единственный способ доказать реальность вашей преданности Ему или ваш интерес к Его работе и благодати. Пообещайте в вере, что по милости Божьей вы будете упражняться, всегда иметь совесть непорочную перед Богом и людьми. Когда вы начали с этого одного греха, переходите к другим, шаг за шагом. Если вы будете верны в сохранении чистоты совести, свет с небес будет сиять ярче в вашем сердце, обнаруживая грех, которого вы раньше не замечали, отчетливо выявляя закон, написанный Духом, которого вы раньше не могли прочесть. Будьте готовы к тому, чтобы вас учили, и будьте уверены, что Дух Святой научит. Каждое честное усилие сохранить очищенную кровью совесть, чистой во свете Божьем, будет встречено помощью Духа. Только отдайте себя от всего сердца и всецело Божьей воле и силе Его Святого Духа. когда вы таким образом склонитесь перед упреками совести и всецело отдадите себя исполнению Божьей воли. Ваше мужество окрепнет настолько, что будет возможно иметь совесть, свободную от оскорблений. Свидетельство совести о том, что вы делаете и будете делать по благодати, будет встречено свидетельством Духа о том, что делает и будет делать Христос. В детской простоте вы будете стремиться начинать каждый день с простой молитвы. «Отче, теперь между тобой и твоим ребенком нет ничего разделяющего. Моя совесть, божественно очищенная в крови, свидетельствует мне, Отец. И пусть даже тень облака не вмешается в этот день. Во всем я хотел бы исполнять волю Твою. Дух Твой обитает во мне и ведет меня, и укрепляет меня во Христе. И вы войдете в ту жизнь, которая прославляется только свободной благодатью, когда в конце каждого дня говорится: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Глава 22. Откровение Духа. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Отрывок из 1 Коринфянам 2 главы. В этом месте Писания Павел противопоставляет Дух мира и Дух Божий. Точка, в которой контраст особенно проявляется, находится в мудрости или в знании истины. Именно в поисках знания пал человек. Именно в гордыне знания зародилось язычество. Называя себя мудрыми, обезумели, Римлянам 1:22. Именно в мудрости, философии, поиске истины греки стремились к своей славе. Знанием Божьей воли, образцом ведения истины в законе, Римлянам 2:17-20, хвалился иудей. И все же, когда Христос, премудрость Божья, явился на землю, иудеи и греки объединились, чтобы отвергнуть его. Мудрость человека, независимо от того, обладает он откровением или не обладает, совершенно недостаточна для постижения Бога или его мудрости. Как его сердце отчуждено от Бога, так что он не любит и не исполняет его волю, так его разум омрачен, и он не может познать Бога правильно. Даже когда во Христе свет Божий в его божественной любви озарил людей, они не знали этого и не видели в этом красоты. В послании к римлянам Павел говорил о вере человека в свою собственную праведность и в ее недостаточность. В послании к коринфянам, особенно в первых трех главах, он разоблачает недостаточность человеческой мудрости. И это не только тогда, когда речь шла об открытии Божьей истины и воли, как у греков. Но даже там, где Бог открыл это, как у евреев, человек был не способен увидеть это без божественного озарения, без света Духа Святого. Правители этого мира, иудеи и язычники, распяли Господа славы, потому что они не познали мудрости Божьей. Обращаясь к верующим в Коринфе и предостерегая их от мирской мудрости, Павел не имеет дела ни с какой ересью, иудейской или языческой. Он обращается к верующим, которые полностью приняли его Евангелие о распятом Христе, но которые были в опасности, проповедуя или слыша истину, чтобы справиться с ней силой человеческой мудрости. Он напоминает им, что истина Божья, как сокрытая духовная тайна, может быть постигнута только через духовное откровение. Отвержение Христа иудеями было великим доказательством полной неспособности человеческой мудрости постичь божественное откровение без духовного внутреннего озарения Святого Духа. Евреи гордились своей принадлежностью к Слову Божьему, своим изучением его, своим соответствием ему в жизни и поведении. Этот вывод доказал, что, сами того не сознавая, они совершенно неправильно поняли его и отвергли того самого Мессию, которого, как они думали, они ждали и в которого верили. Божественное откровение, как Павел излагает его в этой главе, означает три вещи. Бог должен сообщить в своем слове, что он думает и делает. Каждый проповедник, который должен донести послание, должен не только владеть истиной, но и постоянно обучаться Духом Святым тому, как ее произносить. А каждый слушатель нуждается во внутреннем озарении. Только будучи духовным человеком, чья жизнь подчинена правлению Святого Духа, его разум может воспринять духовную истину. Поскольку у нас есть разум и характер Христа, мы можем различать истину такой, какая она есть во Христе Иисусе. Это учение – это то, в чем Церковь в наши дни и каждый верующий особенно нуждаются. С Реформацией недостаточность праведности человека и его способности действительно исполнять закон Божий получила всеобщее признание в реформированных церквях и, по крайней мере, теоретически повсеместно была принята среди евангельских христиан. Недостаточность человеческой мудрости ни в коем случае не получила столь ясного признания. Хотя необходимость учения Святого Духа, в общем, охотно признается, обнаружится, что не в учении Церкви, не в жизни верующих эта благословенная истина не имеет того практического и всеобъемлющего превосходства, без которого мудрость и дух этого мира будут по-прежнему отстаивать свою власть. Доказательство того, что мы сказали, можно найти в том, что Павел говорит о своей собственной проповеди. «И слово мое». И проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Он не пишет, как Галатам, о двух Евангелиях, но о двух способах проповеди одного Евангелия Креста Христова. Он говорит, что проповедь этого убедительными словами человеческой мудрости – порождает веру, которая будет нести отпечаток своего происхождения. Она будет состоять в мудрости человека. Пока она питается людьми и средствами, она может стоять и процветать. Но это не может устоять в одиночку или в день испытания. С такой проповедью человек может стать верующим, но он будет слабым верующим. С другой стороны, вера, рожденная проповедью в духе и силе, пребывает в силе Божьей. В такой проповеди сам Дух Святой, минуя человека, ведет верующего к непосредственному контакту с живым Богом. Его вера опирается на силу Божью. До тех пор, пока состояние подавляющего большинства членов нашей церкви, несмотря на такое изобилие средств благодати, остается слабым и болезненным. С таким небольшим количеством веры, которая опирается на силу Божью, могущую победить мир, очистить сердце и совершить большие дела – мы не можем не опасаться, что это происходит потому, что слишком многие, даже в нашей истинной евангельской церкви, зависят в большей мере от мудрости человеческой, чем от явления духа и силы. Если мы хотим произвести перемены как в духе, в котором говорят наши проповедники и учителя, так и в том, что наши общины слушают и ожидают, я уверен, что они должны начаться в личной жизни каждого отдельного верующего. Мы должны научиться бояться нашей собственной мудрости. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Павел говорит верующим, «Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». 1 Коринфянам 3:18. Когда Писание говорит нам, что те, которые принадлежат Христу, распяли плоть, то это включает в себя понимание плоти, плотского разума, о котором нам говорит Писание. Подобно тому, как в распятии себя я отдаю свою собственную доброту, свою силу, свою волю на смерть, потому что в ней нет добра, и взываю ко Христу силу Его жизни, чтобы Он дал мне добро, и силу и волю, которые угодны Богу. Так должно быть особенно и с моей мудростью. Разум человека – это одна из его самых благородных и богоподобных способностей. Но грех господствует над ним и в нем. Человек может быть по-настоящему обращен и все же не знать, до какой степени это его собственный разум, естественный разум, с помощью которого он пытается постичь и удержать истину Божью. Причина, по которой существует так много библейского чтения и учения, которые не имеют силы возвысить и осветить жизнь, заключается просто в следующем. Это не истина, которая была открыта и получена через Святого Духа. Это относится и к истине, которой когда-то научил нас Дух Святой, но которая, будучи вложена в понимание, теперь удерживается просто памятью. Манна быстро теряет свою небесность, когда накапливается на земле. Истина, полученная с небес, теряет свою божественную свежесть, если каждый день не будет помазания свежим елеем. Верующему нужно изо дня в день и час за часом чувствовать, что нет ничего, в чем сила плотской природы могла бы проявить себя более коварно, чем в деятельности разума или рассудка, в его общении с божественным словом. Это заставит его почувствовать, что он должен постоянно стремиться, выражаясь языком Павла, становиться глупцом, безумцем. Ему нужно каждый раз, когда он имеет дело со Словом Божьим или думает о Божьей истине, с верой и обучаемостью ожидать обещанного учения от Святого Духа. Ему нужно снова и снова просить об обрезанном ухе. Ухе, в котором была удалена плотская сила понимания, и в котором Дух жизни во Христе Иисусе внутри сердца слушает в послушание жизни, как это делал Христос. Для таких и исполнится слово «Славлю тебя, Отче, что ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Урок для всех служителей и учителей, всех профессоров и богословов, всех студентов и просто читателей Библии – это урок глубокой и серьезной важности. Чувствовали ли мы, пытались ли мы хотя бы почувствовать, что должно быть совершенное соответствие между объективным духовным содержанием откровения и субъективным духовным восприятием его с нашей стороны? Между нашим восприятием этого и нашим сообщением об этом в силе Духа Святого? Между нашим сообщением об этом и принятием его теми, кому мы это приносим? Бог хотел бы, чтобы над нашими богословскими залами и учебными заведениями, над исследованиями наших комментаторов и писателей, наших служителей и учителей были написаны эти слова Павла. «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». А нам Бог открыл это Духом Своим. Бог хотел бы, чтобы наши служители могли влиять на свои собрания и обучать их тому, что они видели. Что не количество или ясность или интерес к полученным библейским знаниям будет определять благословение и силу, которую они приносят, но мера реальной зависимости от Святого Духа. «Кто чтит меня, того я буду чтить», или, как написано в притчах, «любящих меня я люблю». Нигде больше это слово не будет найдено более верным, чем здесь. Распятие себя и всей своей мудрости – приход слабости, страхе и сильном трепете, как это было у Павла, несомненно, будет встречено свыше явлением Духа и силы. Верующие, недостаточно, чтобы свет Христа сиял на вас в Слове. Свет Духа тоже должен сиять в вас. Всякий раз, когда вы приходите к Слову в процессе учебы, слушая проповедь или читая религиозную книгу, должен быть столь же отчетливый, как ваше общение с внешними средствами, определенный акт самоотречения. Отречение от собственной мудрости и отдачи себя в вере Божественному Учителю Духу Святому. Верьте очень прямо и отчетливо, что Он обитает внутри вас. Он стремится к господству, к освящению вашей внутренней жизни в полной самоотдаче и послушании Иисусу. радуйтесь обновлению вашей отдачи Ему. Отвергните дух этого мира, который все еще в вас, с его мудростью и уверенностью в себе. Приходите в нищете духа, чтобы быть ведомым духом, который от Бога. Не сообразуйтесь с этим миром, с его доверием к плоти, к себе и к своей мудрости. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вы могли познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это преображенная, обновленная жизнь, которая хочет только познавать совершенную волю Божью и которой будет учить Дух. Откажитесь от своей собственной мудрости. Ждите мудрости во внутренних частях, которую Бог обещал. Вы будете все больше способны свидетельствовать о вещах, которые не приходили в человеческие сердца, чтобы постичь то, что Бог открыл их нам своим духом. Глава 23. Духовный или плотской? «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стихи. В предыдущей главе апостол противопоставил верующего как духовного, а не возрожденного как природного или душевного человека, человека духа человеку души. Здесь он дополняет это учение. Он говорит коринфянам, что хотя они и обладают духом, он не может назвать их духовными. Этот эпитет принадлежит тем, кто не только принял духа, но и подчинил себя ему, чтобы он владел всей их жизнью и управлял ею. Тех, кто этого не сделал, в ком сила плоти все еще более проявляется, чем сила духа, следует называть не духовными, а плотскими. Таким образом, есть три состояния, в которых может находиться человек. Невозрожденный – это все еще естественный природный человек, не имеющий Духа Божьего. Возрожденный, который все еще младенец во Христе, будь то потому, что он только недавно обратился, или потому, что он стоял на месте и так и не продвинулся вперед, это плотской человек, уступающий силе плоти. Верующий, в котором Дух обрел полное превосходство, является духовным человеком. Весь этот отрывок наводит на мысль о богатом наставлении в отношении жизни Духа внутри нас. Молодой христианин все еще плотской. Возрождение – это рождение. Центр и корень личности, Дух наш, был обновлен и взят во владение Духом Божьим. Но требуется время, чтобы его сила из этого центра распространилась по всей окружности нашего существа. Царство Божие подобно семени. Жизнь во Христе – это рост, и было бы в равной степени против законов природы и благодати, если бы мы ожидали от младенца во Христе силы, которые можно найти только в юношах, или же богатого опыта отцов. Даже там, где у молодого новообращенного есть большое простодушие сердца и веры с истинной любовью и преданностью Спасителю, нужно время для более глубокого познания себя и греха, для духовного понимания того, что такое Божья воля и благодать. Для молодого верующего нет ничего противоестественного в том, что эмоции глубоко взволнованы и что разум наслаждается созерцанием божественной истины. С возрастанием благодати воля становится более важной вещью, а ожидание силы духа в жизни и характере более важным, чем наслаждение теми мыслями и образами жизни, которые мог бы дать нам только разум. Нам не нужно задаваться вопросом, является ли младенец во Христе все еще плотским. Многие христиане остаются плотскими. Бог не только призвал нас расти, но и предоставил все условия и силы, необходимые для роста. И все же, к сожалению, это правда, что есть много христиан, которые, подобно коринфянам, остаются младенцами во Христе, когда им следовало бы стремиться к совершенству, достигая совершеннолетия. В некоторых случаях вина едва ли не целиком и полностью лежит на церкви и ее учении, чем на самих людях. когда проповедь утверждает, что спасение главным образом состоит в прощении, мире и надежде на небеса. Или когда проповедуется святая жизнь, истина Христа, наше освящение, наша достаточная сила, чтобы быть святыми. Но вот пребывание Духа Святого не преподаются ясные в силе Духа, то вряд ли можно ожидать роста. Невежество, человеческие, ущербные взгляды на Евангелие, как на силу Божью для настоящего спасения в освящении, являются причиной такого зла. В других случаях корень зла следует искать в нежелании христианина отречься от себя и распять свою плоть. Призыв Иисуса каждому ученику таков. «Если кто хочет идти за Мною, пусть отрекается от себя». «Отвергни себя» в русском переводе. Дух дается только послушным. Он может выполнять свою работу только в тех, кто готов полностью отказаться от себя вплоть до смерти. Грехом, который доказывал, что коринфяне были плотскими, были их ревность и раздоры. Когда христиане не желают отказываться от греха эгоизма и вспыльчивости, когда, будь то в семейных отношениях или в более широком кругу церковной и общественной жизни, они хотят сохранить свободу уступать злым чувствам или оправдывать их, высказывать свои собственные суждения и говорить слова, которые произносятся не в совершенной любви, тогда они остаются плотскими. При всех своих знаниях, наслаждении религиозными таинствами и работе для Царства Божьего, они плотские, а не духовные. Они огорчают Святого Духа Божьего. У них не может быть свидетельства о том, что они угодили Богу. Бог есть любовь. Если мы не хотим быть плотскими, давайте любить. Превыше всего облекитесь в любовь, которая является совокупностью совершенства. Плотской христианин не может постичь духовную истину. Павел пишет этим коринфянам: «Я кормил вас молоком, а не мясом, потому что вы не могли этого вынести, и даже сейчас не можете». Коринфяне гордились своей мудростью. Павел благодарил Бога за то, что они обогатились всяким познанием. В его учении не было ничего такого, чего они не смогли бы постичь своим пониманием. Но настоящее вхождение в духовную истину в силе, чтобы обладать ею и быть ею наполненным, чтобы иметь не только мысли, но и то самое, о чем говорят слова, это может дать только Дух Святой. И Он дает это только в духовно мыслящем человеке. Учение и водительство Духа дается послушным. Ему предшествует господство Духа, умерщвление деяний тела. Духовное знание – это не глубокая мысль, а живой контакт, вхождение в истину, как она есть в Иисусе, и единение с нею. Духовная реальность – субстанциональное существование. Дух учит, сочетая духовное с духовным. В духовный разум он вкладывает духовную истину. Не сила интеллекта и даже не искреннее желание познать истину делает человека пригодным для учения Духа. Это жизнь, отданная ему в ожидающей зависимости и полном послушании, чтобы стать духовным, который получает духовную мудрость и понимание. В уме, ноус, в значении этого термина в Священном Писании, эти два элемента, моральный и познавательный, объединены. Только когда первый имеет приоритет и влияние, второй может воспринять то, что сказал Бог. Легко понять, как плотская жизнь с ее хождением и плотской разум с его знанием действуют и реагируют друг на друга. Поскольку мы уступаем плоти, мы не способны получить духовное понимание истины. Мы можем знать все тайны и обладать всяким знанием без любви, той любви, которую Дух проявляет во внутренней жизни. Это только напыщенное знание, оно не приносит никакой пользы. Плотская жизнь делает знание плотским. И это знание, опять же, удерживаемое таким образом в плотском разуме, укрепляет религию плоти, веру в себя и в собственные усилия. Истина, полученная таким образом, не имеет силы обновлять и освобождать. Неудивительно, что существует так много библейского учения и библейских знаний, но так мало реальных духовных результатов в жизни святости. Бог хотел бы, чтобы его слово звучало через его церковь. В то время как среди вас есть зависть и раздоры, разве вы не плотские? Если мы не живем духовной жизнью, полной смирения, любви и самопожертвования, духовная истина, истина Божья, не может войти в нас или принести нам пользу. Одна любовь есть свет. Недостаток любви есть тьма. Прочитайте 1 Иоанна 2:9. Каждый христианин призван Богом быть духовным человеком. Павел упрекает этих коринфян, всего несколько лет назад вырвавшихся из глубокого грубого язычества, в том, что они все еще не духовны. Великое искупление во Христе имело своей целью именно это – устранение всех препятствий, чтобы Дух Божий мог сделать сердце и жизнь человека достойным домом для Бога, который есть Дух. Это искупление не было неудачей. Святой Дух сошел, чтобы открыть новое, ранее неизвестное устроение внутренней жизни и силы. Обещание и любовь Отца, сила и слава Сына, присутствие Духа на земле – все это залог и гарантия того, что это может быть. Так же верно, как естественный человек может стать возрожденным человеком, так может и возрожденный человек, который все еще плотской, стать духовным. А почему это так? Этот вопрос подводит нас к странной и непостижимой тайне. Силе, которую Бог дал людям принимать или отвергать его предложения, быть верными или неверными, данной им благодати. Мы уже говорили об этой неверности со стороны Церкви, в ее ущербном учении о пребывании и освящающей силе Святого Духа верующим. И также со стороны верующих в их нежелании оставить все, чтобы позволить Духу Святому полностью овладеть собой и совершить совершенную работу в них. Давайте здесь попытаемся еще раз собрать воедино то, чему учит Священное Писание о том, как стать духовными. Именно Святой Дух создает духовного человека. Он один может это сделать. Он делает это наиболее определенно там, где человек всецело отдается ему, чтобы все существо было пронизано, затронуто и освящено Святым Духом. Иметь сначала наш дух, затем душу с волей, чувствами, разумом и, следовательно, даже тело под его контролем, движимое и направляемое им, это составляет и отмечает духовного человека. Первый шаг на пути к этому – это вера. Мы должны стремиться к глубокому, живому, всепоглощающему убеждению в том, что в нас есть Дух Святой, что Он – могущественная сила Божья, обитающая и действующая внутри, что Он – представитель Иисуса, благодаря чему Он присутствует внутри нас, как наш Царь-Искупитель, могущий спасать. В соединении святого страха и трепета перед почти безмерной славой этой истины о пребывающем в нас Боге, с детской радостью доверим от сознания того, что Он – Утешитель, носитель божественного и неизменного присутствия Бога и Христа. Эта мысль должна стать вдохновением жизни. Святой Дух имеет свой дом внутри нас, в нас. В нашем духе находится Его сокрытое, благословенное жилище. Когда мы наполняемся верой в то, что Он есть и что Он будет делать, и видим, что это не сделано, мы вопрошаем о препятствиях. Мы обнаруживаем, что существует противостоящая сила, и эта сила – это плоть. Из Писания мы узнаем, как плоть оказывает двоякое действие. Из плоти проистекает неправедность, но и не только неправедность, но и самоправедность. И то, и другое должно быть исповедано и предано тому, кого Дух откроет и возведет на престол, как Господа, нашего могущественного Спасителя. Все плотское и греховное, все дела плоти должны быть оставлены и изгнаны. Но в не меньшей степени должно быть искоренено все плотское, каким бы религиозным оно ни казалось. Всякая уверенность во плоти, всякое усилие над собой и борьба с самим собою. Душа с ее силой должна быть приведена в плен и подчинение Иисусу Христу. В глубокой и ежедневной зависимости от Бога необходимо принимать Святого Духа, ожидать Его и следовать за Ним. Таким образом, ходя в вере и послушании, мы можем рассчитывать на то, что Дух Святой совершит божественную и наиболее благословенную работу внутри нас. Если мы живем Духом, Это та вера, которая необходима. Мы верим, что Бог Дух обитает в нас. А затем следует. Духом будем жить. Живы будем. Это то послушание, о котором нас просят. Веря в того Святого Духа, который находится в нас, мы знаем, что у нас достаточно сил, чтобы ходить по Духу и отдавать себя Его могущественному действию, трудиться в нас, чтобы хотеть и делать все, что благоугодно в очах Божиих.